В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Олег Кусов. Сегодня 3 октября. Сейчас в Тбилиси, Цхинвале и Сухуми 21 час. Слушайте нашим программе. Юго-осетинские власти назвали события минувшей пятницы провалившейся революцией.
Попытки организовать очередную революцию на территории республики Южная Осетия провалены.
Завтра очередной раунд женевских дискуссий.
Там есть вопросы пропавших без вести, вопросы газа, подачи газа, воды.
Абхазское общество приглядывается к хозяевам Кремля.
Кто может дать гарантии того, что в какой-то момент в Москве не попытаются скомандовать назад в состав Грузии шагом марш?
Сегодня прошли траурные мероприятия годовщине трагедии Бабьего Яра.
За два дня в Бабьем Яру, за 29-30, было расстреляно 33 731 человек.
Где одеваются жители Тбилиси?
В основном на Бодрово, потому что там не только щель, там выбор большой.
Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: о составе нового правительства Ливии будет объявлено после разгрома Каддафи. В Бахрейне вынесены суровые приговоры участникам акций протеста. В России с начала года от рук радикальных националистов погибли 16 человек. Руководство Национального переходного совета Ливии договорились после долгих дискуссий о составе нового временного правительства, которое должно управлять страной в переходный период. Об этом заявил на пресс-конференции в Бенгази глава совета Мустафа Абдель Джалиль. О составе нового правительства, однако, будет объявлено только спустя месяц после того, как войска новых ливийских властей окончательно сломят сопротивление сторонников свергнутого лидера Муаммара Каддафи. Сам Джалиль и исполняющий обязанности главы правительства Махмуд Джибриль заявили, что не войдут в состав будущего кабинета. Отряды Национального переходного совета начали в понедельник новое наступление на город Сирт, один из последних оплотов сторонников Каддафи. Город уже покинули около 10 тысяч мирных жителей. Работники гуманитарных организаций заявляют, что ситуация в Сирте становится критической. Канадский биолог Ральф Стайман, о присуждении которому наряду с двумя другими учеными Нобелевской премии по медицине и физиологии было объявлено сегодня, 30 сентября, умер. Об этом заявил американский университет Рокфеллера, в котором работал Стайман. Нобелевский комитет Стокгольма подтвердил эту информацию. Его представители заявляют, что не знали о смерти ученого, принимая решение о присуждении ему премии. Обычно Нобелевские премии посмертно не присуждаются. Ральф Стайман был отмечен Нобелевской премией за открытие дендритных клеток и исследования их роли в адаптивном иммунитете. Кроме него, Нобелевская премия по медицине присуждена американцу Брюсу Бойтлеру и уроженцу Люксембурга Жюлю Хоффману, также за исследования в области иммунитета. Церемония вручения премии проходит ежегодно в Стокгольме и Осло 10 декабря. В петербургском аэропорту Пулково прошел митинг независимого профсоюза наземных служб, протестующего против нарушения прав работников со стороны руководства компании «Воздушные ворота северной столицы». В акции приняли участие около 150 человек, рассказывает Татьяна Вольская.
В списке требований работников аэропорта к администрации 15 пунктов. Организаторы митинга считают, что руководство допускает нарушения буквально по каждому пункту трудового законодательства. За полтора года своего существования профсоюз аэропорта так и не получил никаких документов от администрации компании. В последний момент было отозвано и разрешение на митинг, но его все равно провели в форме встречи с депутатом петербургского парламента Сергеем Малковым, который тоже согласен, что многие требования профсоюза справедливы.
Это индексация заработной платы, заключение колл-договора, это обеспечение комфортных условий на работе, запретить использование заемного труда в службах с особой авиационной спецификой и в специальностях, связанных с безопасностью полетов и пассажиров.
Сергей Малков считает, что на митинге начался диалог профсоюза и администрации, которая выслушала митингующих, поэтому он надеется, что ситуация не станет критической. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Эхо Кавказа. Новости.
понедельник в Страсбурге открылась осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Ожидается, что центральными темами форума станут обострение обстановки на Ближнем Востоке, а также ситуация с правами человека на Украине и в Белоруссии. В Страсбурге находится глава оппозиционного российского объединения «Народ за демократию и справедливость» Михаил Касьянов. Рассказывает Данила Гальперович.
Михаил Касьянов провел в Страсбурге пресс-конференцию и на ней выступил с довольно серьезной инициативой. Она явно будет рассматриваться всерьез именно парламентариями европейскими, а в Россию направляют свои миссии и Парламентская ассамблея ОБСЕ, и Европарламент, и Парламентская ассамблея Совета Европы. Но до этого должны быть, и на этом настаивают представители Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, должна быть направлена долгосрочная миссия наблюдения. Это 5 недель до даты выборов. Касьянов предложил, что если Россия не будет пускать долгосрочную миссию наблюдения, а в прошлый раз ее Россия не пустила в 2007 году, то все парламентские ассамблеи и объединения парламентские, и Европарламент, и ПАСЕ, и ОБСЕ не должны посылать своих наблюдателей в Россию, чтобы проявить солидарность.
Рассказывал Данила Гальперович. В Бахрейне более 20 человек приговорены к длительным срокам заключения по итогам рассмотрения 2 уголовных дел, связанных с массовыми протестами в начале этого года. Все осужденные представители шиитской общины королевства, которым правит суннитская династия. Шииты были главной движущей силой протестов, которые были подавлены в марте при участии войск Саудовской Аравии и других соседних стран. По сообщению прокуратуры, 14 человек были приговорены к пожизненному заключению по обвинению в убийстве гражданина Пакистана во время протестов. 7 студентов получили сроки от 15 до 18 лет лишения свободы.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Слушайте ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа», напоминаю, вещает в рамках корпорации «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». Переходим к главным темам выпуска. Главный тренер сборной России по вольной борьбе, незарегистрированный кандидат в президенты де-факто Республики Южная Осетия Дзамбала Тидеев, не явился в местную прокуратуру на допрос по делу о беспорядках в Цхинвале 30 сентября. Очевидцы утверждают, что когда ему на дом принесли повестку, он ее порвал. Власти уже привлекли к административной ответственности около 30 человек из окружения Тидеева. Юго-осетинский президент назвал митинг его сторонников у центра избиркома провалившейся цветной революцией. Рассказывает наш корреспондент Ганна Яновская.
Вот уже третий день у дома Джамбулата Тедеева дежурят его сторонники. Среди них не только политические соратники, но и соседи, а также родственники. Сам Тедеев пределы своего дома не покидает. А в центр избирком Южной Осетии сегодня приехал президент республики Эдуард Кукойте. Действия сторонников Тедеева он назвал «операцией спортсмен». По данным некоторых журналистов, именно так на самом деле определенные влиятельные политические силы в Москве называют акцию давления на руководство Южной Осетии в преддверии выборов.
Хочу сказать, официально заявить о том, что так называемая операция «Спортсмен» полностью провалена, и попытки организовать цветную революцию на территории Республики Южной Осетии провалены. И это благодаря той принципиальности и стойкости большей части членов ЦИК, которые не дали ввязать в наше общество какое-то противостояние.
Тем временем Генеральная прокуратура Южной Осетии сообщила, что 30 участников беспорядков у Дома правительства в минувшую пятницу привлечены к административной ответственности. 8 из них, как уточнил замгенпрокурора Республики Эльдар Кукоев, осуждены на 15 суток административного ареста. Но это еще не все, добавил заместитель генпрокурора.
Работа в этом направлении продолжается. Мы не исключаем, что еще будем задерживать.
Обвинения, выдвинутые в отношении Джамбулата Тедеева, продолжает Эльдар Кукоев.
Мы подозреваем его за организацию именно вот этих хулиганских действий. Потому что там, я говорю, записи четко говорят, что он процессом руководил, что он массой манипулировал. Естественно, он как организатор этих беспорядок, он просто не может быть хотя бы в качестве подозреваемого.
В Генпрокуратуре Южной Осетии подозревают Джамбулата Тедеева не только в организации беспорядков. У правоохранительных органов появились вопросы и к пакету документов, предоставленных в Центр избирком.
У нас есть веские основания подозревать, что ряд этих документов тоже являются подложными, в том числе паспорт гражданина Республики Южная Осетия. Это может служить для квалификации его деяний еще по статье 327 по подделке документов, по их приобретению и тем более по их использованию.
Министр МВД Южной Осетии Валерий Валиев сегодня официально опроверг информацию, что некоторые сотрудники ОМОНа перешли на сторону Тедеева. Эта информация прошла в некоторых российских изданиях.
Не знаю одного сотрудника, не то что ОМОН, или СОБР, или милиции, кто бы перешел. Хоть одну фамилию мне назовите, и я буду потом отвечать за это. Нету такого сотрудника, который перешел в данное время в сторону Джамбула Тедеева. Личный состав. Работа согласно утвержденному графику и плану работы.
События минувшей пятницы у Дома правительства Южной Осетии, полагают местные наблюдатели, безусловно, окажут большое влияние на нынешнюю предвыборную кампанию, даже вне зависимости от дальнейших шагов незарегистрированного кандидата в президенты Джамбулата Тедеева. Ганна Яновская специально для «Эхо Кавказа».
Джамбула Тедеев по-прежнему находится в своем Цхинвальском доме в окружении соратников. К нему прибывают спортсмены, борцы из Северной Осетии и Дагестана. Посреднические услуги для урегулирования конфликта предложил депутат Госдумы от Северной Осетии Арсен Фазаев. Тедеев убежден, что власти любыми путями добиваются его депортации в Россию, рассказывает наш корреспондент Зарина Санакоева.
Уже четвертый день дом Джамбулата Тедеева на улице Островского в Цхинвале напоминает осажденную крепость. Только вместо вооруженных защитников – простые жители города. Они стоят и на улице перед домом. Хорошо видно, что их много и внутри. Перед домом Тедеева натянутые тенты и палатки для защиты от дождя и холода. Последние дни в Цхинвале выдались ненастными. С журналистами люди общаются охотно, но настороженно. Некоторые даже враждебно. Поэтому все они оказались немногословными. Вот что говорит одна из женщин, стоящих у дома Джамбулата Тедеева.
И мы стараемся защитить нашего будущего президента.
Вы считаете, что есть опасения, что ему может угрожать опасность?
Конечно, угрожает. Потому что те парни, которые возле него стояли, они сейчас сидят в тюрьме и не знают за что.
Периодически по улице мимо дома проезжают машины с номерами силовых структур. И каждый раз при этом по толпе проносится недовольный гул. Как мне сказали, эти машины ездят здесь, чтобы контролировать ситуацию. Пройти вглубь дома не так-то и просто. Люди, в основном женщины, сидят очень плотно, и протиснуться среди них даже одному человеку довольно проблематично. Никакая охрана не смогла бы справиться с этой задачей лучше. Здесь собралось около 100 человек. Сам Джамбулат Тедеев говорит, что решение ЦИК об отказе ему в регистрации кандидатом в президенты он намерен обжаловать, но пока не может выйти из дому. Джамбулат Тедеев уверен, что если он выйдет из дому, то его сразу задержат. Но не для того, чтобы доставить в СИЗО, как других его соратников, а чтобы выдворить за пределы республики. Этого добивается президент Эдуард Кокойта, говорит Джамбулат Тедеев.
И просто он боится, что сегодня тот кандидат, кого он поддерживает, что он реально может проиграть. И он хочет меня отсюда, родного дома, через границу вытворить, чтобы потом они уже вне конкуренции делали то, что они хотят. А сегодня, когда они увидели, что народ за нами и народ нас поддерживает, просто мы тоже заложники ситуации остались, что мы их тоже бросим, потому что те люди, которые в нас поверили, те люди, которые за нами пошли, сегодня их бросят, если тогда их тоже завтра будут арестовывать и преследовать. И поэтому, сидим, ждем.
Джамбулат Тедеев не может дать никаких прогнозов развития ситуации. Не выдвигает он и требований к властям. Просто сидит со своими соратниками и ждет. Чего они ждут, похоже, они тоже не знают. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Готовы ли стороны к компромиссу? Это сегодня волнует не только жителей Южной Осетии, но и экспертов, политиков, журналистов. Тему продолжит наш коллега Мурат Гукимухов.
Власть ограничивает ресурсы оппозиционера, отсекая от него российские группы поддержки. Вчера целую группу российских депутатов и чиновников разного уровня развернули на границе с Россией, задерживая сторонников поодиночке, избегая столкновений с массовыми пикетами. Насколько это эффективно, вопрос спорный. Наблюдатели говорят, что у Тедеева в последнее время растет количество симпатизантов. В республике достаточно людей, которые испытывают протестные отношения к власти. Правда, при этом эксперты оговариваются, что это в большей степени недовольство уровнем жизни и государственного сервиса, нежели претензии гражданского общества, государственному устройству, законодательству и тому подобное. То есть качественное содержание этого недовольства явно не дотягивает до предпосылок цветной революции, от одного упоминания о которой в республике шарахаются, как черт от ладана. В то же время здесь, в традиционном кавказском обществе, многое будет зависеть от корректности сторон. Главное, чтобы никто не перешагнул черту и совершил действие, у которого не может быть оправдания. Дзамбулат Тидеев подчеркивает: мы безоружны. Власть в этой ситуации не рискует включить силовые ресурсы на полную катушку. В Южную Осетию из России едут миротворцы, чтобы примирить власть и оппозицию. Но президент не может себе позволить их посредничество, говорит эксперт Алексей Ващенко.
Ситуация там накаляется, уже появились люди, которые готовы выступать посредниками между сегодняшней властью и оппозицией. Естественно, какой-то отверг предложение посредников, в частности, депутата Госдумы Арсена Фадзаева, потому что тем самым он просто покажет свою слабость. Тидеева так к выборам и не допустят. Если он даже будет обращаться в суд, то, я думаю, шансов у него никаких.
С другой стороны, Дзамбулат Тидеев тоже вряд ли уступит. Точнее, не может уступить после того, как его сторонники задержаны, а ему самому указали на дверь. По его собственным словам, это означает встать на колени.
У себя дома находимся, они нас просто хотят просто на колени поставить. Если мы не хотим на колени встать, а из-за этого чего они должны нас убить? Мы сейчас против тех людей, которые сейчас закон нарушают, против них без оружия будем стоять до конца.
Возникает закономерный вопрос, а что дальше? Люди, обеспокоенные ситуацией в республике, все чаще вопрошают, а где же Москва? Почему она не вмешивается? А Москве сейчас не до вас, отвечают российские эксперты. Говорит руководитель Центра политической информации Алексей Мухин.
Жгучей заинтересованности в так называемой операции «Преемник», конечно, нет. Кремль сейчас озабочен парламентской кампанией. Мне кажется, что ситуация складывается следующим образом. Кремль не поощряет и не пытается создать ущербные позиции для какого-то кандидата по той простой причине, что кандидаты не представляют из себя серьезных политических величин. Поэтому Кремль принял такую нейтральную позицию, ожидая, пока выделятся хотя бы сильнейшие. С сильнейшим кандидатом он и будет работать в дальнейшем.
Это был руководитель Центра политической информации Алексей Мухин. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
А мы продолжаем обсуждать горячую предвыборную ситуацию в Южной Осетии. Может ли противостояние между нынешней юго-осетинской властью и оппозиционером Дзамбулатом Тидеевым коренным образом изменить ход выборов де-факто республики? Какую реакцию можно ожидать со стороны Москвы? Только что об этом ставил вопрос в своем материале Мурат Гукимухов. Но эту тему продолжит наш постоянный автор, политолог Сергей Маркедонов в рубрике «Взгляд из».
Взгляд из.
Какие основные выводы могут быть сделаны из этой истории? Во-первых, противостояние Тидеева и Кокоэты показывает, как и в случае с противоборством между Саакашвили и его оппонентами, что авторитарной власти пытается бросить перчатку оппозиция с авторитарными же взглядами. Думается, что сторонники известного тренера и оппозиционера не кривят душой, говоря о том, что решение ЦИК политизировано и основывается на вольных юридических интерпретациях. Однако нельзя не заметить, что выход противника власти на улицы произошел в ожидании начала заседания Центральной избирательной комиссии. И эти люди также готовы к борьбе, далеко не только с помощью судебных исков и адвокатских услуг. Во-вторых, история с отказом показывает, по крайней мере пока, что рассчитывать на единство оппозиционных рядов вряд ли возможно. Иначе Тидееву не имело бы особого смысла нагнетать ситуацию. Он мог бы вполне поддержать кого-либо из других противников власти своими ресурсами. Моральным авторитетом, наконец. Вспомним недавнюю историю в Абхазии. В 99-м и 2004-м годах о ценз оседлости разбились президентские устремления нынешнего триумфатора выборов Александра Нкваба. Однако он не стал нагнетать ситуацию, отошел в сторону, положив свой политический капитал на алтарь победы Сергея Багавши. В итоге он достиг своей главной цели, но не в 2004-м, а в 2011-м году. Сегодня это дает ему возможность строить вертикаль с намного большей легитимностью, чем если бы он начал повышать ставки в игре 7 лет назад. Похоже, в Южной Осетии 2011 года этот опыт не будет востребован. Впрочем, не исключено, что какие-то уроки из этой истории будут выучены через несколько лет. В-третьих, противостояние власти и Тидеева усиливает позиции нового партийного вождя и пока еще действующего президента Эдуарда Кокоэты. Преемник преемником, а власть должна показать, что она держит руку на пульсе. И чем больше будет градус противостояния, тем больше возникает соблазн сохранить это влияние второго президента Южной Осетии и после его формального ухода с первого кресла в республике. И последнее по порядку, но не по важности. Это позиция Москвы. Кремль давно определился в своем понимании ситуации. Ему нужен лояльный президент и какой-то, который не будет бороться за третий срок и благополучно передаст власть надежному человеку. Тем паче, что рокировка в российском тандеме подсказывает Эдуарду Джабиевичу будущие перспективы. Не исключено, что в 2016 году он попытается оставить правящую партию ради так называемого возвращения во власть. Но российскому руководству, помимо всего этого, нужна стабильность. Это ведь конек Путина и Медведева. И спокойная передача власти, а не народные митинги, демонстрации, аресты и акции протеста. При этом Кремль прекрасно понимает, что и Тедеев лояльный Москве политик. Других там просто нет. В этой ситуации наиболее оптимальным сценарием является медиация. Пусть даже не в классическом западном варианте, а в знакомой постсоветским людям стилистике закулисного торга. Но Москва гораздо в большей степени готова не к этому, а к поддержке правящей группы. Как это было в Белоруссии или в Армении. Однако случай с Южной Осетией особенный. Это непризнанная республика, результат этнополитического конфликта. И поэтому здесь есть намного больше риск утраты доверия. Ближайшее время покажет, насколько Москва готова задействовать здесь методику мягкой силы.
Взгляд из...
Так считает политолог Сергей Маркедонов. Только что пришла информация по каналам информагентств о том, что ЦИК Южной Осетии зарегистрировал еще двоих кандидатов в президенты республики. Центральная избирательная комиссия, говорится в сообщении, зарегистрировала в качестве кандидата Дмитрия Тосоева, это лидер ликвидированной в марте нынешнего года социал-демократической партии, и Айвара Бестаева, заведующим отделением республиканской больницы. Мы продолжаем следить за ситуацией в Южной Осетии в наших последующих программах. А теперь и другим проблемам региона, в том числе и Юго-Осетинским. Завтра состоится очередной раунд женевских дискуссий. Делегации самопроглашенных республик Абхазия и Южной Осетии намерены отказаться от обсуждения вопроса возвращения беженцев. Это будет их ответным шагом на принятие Генеральной Ассамблеи ООН резолюции, защищающей права внутренне перемещенных лиц. В свою очередь, грузинская сторона намерена предложить европейским наблюдателям на регулярной основе посещать Южную Осетию и Абхазию с целью выяснения обстоятельств разного рода инцидентов. Тему продолжит моя коллега в Тбилиси Олеся Вартанян.
Проблема возвращения беженцев является главной темой работы второй группы женевских дискуссий. Первая группа занимается вопросами безопасности. Чирикба говорит, что решение сухумских и цхимвальских представителей не блокирует работу второй группы. Представители де-факто республик намерены обсуждать все пункты повестки дня, за исключением вопроса о беженцах.
Вторая группа будет работать, там есть вопросы гуманитарии, вопросы пропавших без вести, вопросы газа, подачи газа, воды и других гуманитарных аспектов, но проблем беженцев как таковых взаимо не будем, поскольку мы предупреждали, что либо мы часть этой проблемы, тогда нас приглашаете в Нью-Йорк на обсуждение, предварительно перед голосованием, либо решать вопрос сами, без нас, но тогда мы не будем обсуждать его в Женеве.
Сказал Чирикба. Представитель грузинской стороны на женевских дискуссиях Сергей Капанадзе говорит, что в июне во время последнего раунда переговоров представители де-факто республик предприняли аналогичный демарш после того, как им представили проект будущей резолюции ООН. Тогда они просто покинули встречу.
Это вопрос, который касается ООН, касается других организаций, а не женевских переговоров. То есть один другому не мешает. Если они не хотят работать по проблематике беженцев и перемещенных лиц, это их дело, они просто сейчас ищут какую-нибудь отмазку, как это все оправдать, не более того.
Сказал Капанадзе. Он сообщил, что за 2,5 года существования женевских дискуссий вторая группа не продвинулась ни на сантиметр в урегулировании проблемы возвращения беженцев. Капанадзе винит в этом представителей Сухуми и Цхимвали. Он сказал, что завтра отказ от обсуждения вопроса о беженцах приведет к очередному срыву работы второй группы женевских дискуссий.
Если они этот вопрос не будут рассматривать, то там потому что ничего нет. Что мы будем тогда там? Сидит обсуждать там кино или прозу, или что?
Сказал Капанадзе. По его словам, во время завтрашней встречи грузинская сторона намерена предложить новый постоянный механизм расследования инцидентов. В этом году европейские наблюдатели дважды получали доступ в Абхазию и Южную Осетию для проведения независимого расследования инцидентов. В первый раз им разрешили посетить дом осужденного за терроризм Мирабо Колбая в селе Чубурхинджи Гальского района. Во второй – осмотреть место перестрелки неподалеку от села Переви Сашхерского района. района, в результате которой пострадали двое местных жителей. Грузинская сторона считает, что подобная практика должна стать регулярной. Кроме того, Сергей Капанадзе полагает, что кроме европейских наблюдателей в подобных визитах в Южную Осетию и Абхазию, должны принимать участие представители всех заинтересованных сторон, в том числе и сотрудники грузинских правоохранительных органов.
Есть маленькие шаги, которые можно делать на пути к этой цели, чем является вывод российских войск и ввод международных полицейских миротворческих сил.
Сказал Сергей Капанадзе. Олеся Вартаняна, Кавказ, Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
Сегодня президент самопроглашенной республики Абхазия Александр Анклаб провел встречу с парламентариями. Большая часть встречи прошла за закрытыми для прессы дверями. Впрочем, наш корреспондент Сухуми Иналхашик попытался узнать, о чем говорил абхазский лидер с депутатами. И сейчас Инал на прямой телефонной связи с нашей студией. Добрый вечер, Инал.
Добрый вечер.
Ну, расскажите нам, что вам удалось узнать об этой закрытой встрече.
Ну, известно, что встреча была инициирована самим президентом, и это была такая как бы попытка, не попытка, а вообще желание наладить отношения с парламентом. И разговор был, как говорят депутаты, был довольно откровенным, и он касался очень многих вопросов, то есть спектр там был достаточно широким. Это вопросы и кадровой политики, и борьбы с коррупцией, состояние, как бы состояние в области здравоохранения, образования, с языком. То есть очень много проблем, о которых, собственно говоря, шла речь. Каких-то закрытых тем не было, то есть говорили обо всем, то есть депутаты там задавали вопросы, президент отвечал, и сам президент, как говорят депутаты, намерен все-таки сделать такого подобного рода встречи регулярными. И он отметил, что он считает необходимым, что в стране очень много проблем, и вот он у него есть желание, по крайней мере, решать эти проблемы вместе с парламентом. И в частности, очень много было претензий высказано, и он с этим согласился, что при его предшественнике было очень много межгосударственных договоров заключено, и до сих пор большинство из них, о чем суть, большинство вот этих договоров, по крайней мере, этих текстов, сами депутаты парламента даже и не видели. То есть а многие те, которые были подписаны, практически по факту они о них узнавали и вот ратифицировали уже практически без всяких изменений. И Анклаб обещал, что вот такой порочной практики уже точно не будет, и по любым важным вопросам, касающимся там, по крайней мере, вот этого спектра вопросов межгосударственных договоров, он обязательно будет советоваться и ставить в курс депутатов парламента.
Инал, советоваться это хорошо, и встречаться это неплохо, но вот я возвращаюсь к закрытому характеру встречи. Помните, во время предвыборной кампании некоторые ваши коллеги в Сухуми отмечали такой вот закрытый для прессы характер, стиль работы Анклаб. Вот что, он выходит, что они были правы?
Ну, я думаю, с одной стороны, они правы, Анклаб еще наверняка не готов как бы общаться вот так, быть совсем откровенным, предстать перед прессой, но то, что, по крайней мере, он готов вести открытый диалог с теми же депутатами, там достаточно много оппозиционеров, я думаю, это нормальное явление, я думаю, хотя бы с этого начать президент не мешало бы.
Спасибо, Инал. Я напоминаю, что у нас на линии прямой телефонной связи с Сухуми был Инал Хаши, который рассказал о сегодняшней встрече президента республики Александра Анклаб с парламентариями. Она носила закрытый характер, но нашему автору удалось узнать почти о ней все, как вы сами это слышали. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части нашего выпуска. Абхазское общество приглядывается хозяевам Кремля.
Кто может дать гарантии того, что в какой-то момент в Москве не попытаются скомандовать назад в состав Грузии шагом марш?
Сегодня прошли траурные мероприятия годовщины трагедии Бабьего Яра.
За два дня в Бабьем Яру, за 29-30, было расстреляно 33731 человек.
Где одеваются жители Тбилиси? Такой опрос провел наш корреспондент на улицах столицы Грузии.
Основно на Базрова, потому что там не только щель, там выбор большой.
Эти и другие темы в нашей, во второй части нашего выпуска. А сейчас в Сухуми, Цхинвале и Тбилиси 21:30. А это время краткой сводки новостей. Новости представит моя коллега в Праге Любовь Баматова.
На севере Армении спасатели ищут 7 человек, пропавших без вести в результате оползня. Как сегодня сообщили Интерфаксу в МЧС Армении, среди пропавших 4 граждан Грузии. Спасательную операцию затрудняет сильный дождь и продолжающийся обвал скалы. Ранее появилась информация о том, что во время бедствия пострадали 2 человека. Во время оползня в воскресенье вечером под завалами оказались 35 автомобилей, ехавших по трассе, соединяющей Армению с Грузией. В Ставропольском крае по подозрению в коррупции задержан первый заместитель прокурора Кисловодска Виталий Тимофеев. По информации Генеральной прокуратуры России, Тимофеева задержали сегодня в его служебном кабинете при получении взятки в размере 700 тысяч рублей. Проводится доследственная проверка. Сообщается, что Тимофеев уже уволен из органов прокуратуры за нарушение присяги. В Дагестане сегодня подорван автомобиль, которым управлял начальник оперативно-розыскной части республиканского МВД. Он госпитализирован, имя полицейского не называется. Как сообщает Тартас, источник МВД Дагестана, взрыв неустановленного устройства произошел в поселке Турали под Махачкалой, когда полицейский ехал на работу. Минувшей ночью при взрыве в дагестанском городе Кизельюрт погибли 2 сотрудника МВД. Бомба, спрятанная в автомобиле, сдетонировала, когда мимо проезжала полицейская машина. Мощность взрыва составила 20 килограммов в тротиловом эквиваленте. Глава Северной Осетии Теймур Асмамсуров отметил, что никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела самопровозглашенной республики Южная Осетия. Если каждый кандидат будет реагировать на решения, которые его не устраивают, то в этом нет ничего хорошего. Моя позиция была и остается неизменной. Никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела независимого государства Южная Осетия. Никакие способы влияния со стороны на ход предвыборной кампании и сами выборы недопустимы, считает Мамсуров. Очередной раунд грузино-российских переговоров по вступлению России в ВТО состоится 7 октября в Женеве. У грузинской делегации есть ясная и принципиальная позиция в связи с вступлением России в ВТО, заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Джигалани. По его словам, грузинская сторона не ожидает радикального изменения позиции России, но она готова на диалог. Если в этом раунде переговоров не будут приняты конкретные решения, то переговоры продолжатся и в 2012 году, передает Интерпресс Ньюс. Накануне была прервана подача электроэнергии на территорию самопровозглашенной республики Южная Осетия. Перебои, связанные с аварией на ЛЭП, произошедшие в результате проливных дождей.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Слушайте ежедневную информационно-аналитическую программу. Сейчас в Сухуми, Цхинвале, Тбилиси 21:33. Продолжаем наш выпуск. Завтра депутат грузинского парламента Дмитрий Лорд-Кипанидзе намерен подать в городской суд Тбилиси иск против спикера парламента и председателя юридического комитета. Возмущение Лорд-Кипанидзе вызвали обвинения в вымогательстве, прозвучавшие в его адрес на прошлой неделе из уст Давида Бакрадзе и Павла Кублашвили. Депутат от оппозиции обвиняет представителей парламентского большинства в оскорблении чести и достоинства. Подробнее о разворачивающемся скандале расскажет моя коллега в Тбилиси Нона Суварян.
В качестве возмещения морального ущерба Дмитрий Лорд-Кипанидзе требует символическую сумму – 1 лари. Главное для депутата, чтобы в суде спикер и глава юридического комитета представили доказательства факта вымогательства с его стороны.
Я думаю и уверен, что так же считает и общество, что задета репутация члена парламента, оскорблены мои честь и достоинство. Поэтому я обращаюсь к коллегии по гражданским делам городского суда Тбилиси.
27 сентября на пленарном заседании парламента произошла горячая перепалка между Дмитрием Лорд-Кипанидзе и председателем парламента Давидом Бакрадзе. Депутат возмутился тем, что его вычеркнули из числа участников нескольких международных парламентских делегаций. Парламентарий заявил, что таким образом ему отомстили за предоставление на заседании ОБСЕ материалов по разгону акции протеста 26 мая. В ходе пикировки Лорд-Кипанидзе также припомнил председателю парламента его встречу с виртуальными друзьями.
Ваше пиршество в ресторане Коппола с друзьями из Фейсбука, тем более за счет бюджета, не содействует развитию парламентаризма.
Эти слова Лорд-Кипанидзе вызвали явное раздражение у Давида Бакрадзе.
Могу еще раз заявить, что встреча с обществом, прямой контакт и поощрение гражданского общества – это хороший пример действий парламентария. Могу привести и плохой пример действий парламентария. Например, плохо, когда вымогаешь деньги у семей заключенных взамен на какие-то обещания.
Обвинение со стороны спикера, не назвавшего фамилии вымогателя, уточнил председатель парламентского юридического комитета Павле Кублашвили. Это произошло в тот же вечер в эфире телеканала «Маэстро». По словам Кублашвили, Бакрадзе основывался в своих обвинениях на разговорах в кулуарах. На конкретный вопрос журналиста, если в парламенте депутат, который вымогал деньги у семьи заключенного, Кублашвили ответил.
Такая информация была, в том числе о Дмитрии Лорд-Кипанидзе.
Кублашвили заявил, что в парламенте этот вопрос пока не рассматривался. Это возможно лишь после расследования со стороны правоохранительных органов. Сегодня Павле Кублашвили был крайне сдержан в комментариях. По сути, он ограничился лишь попыткой оправдать Бакрадзе, в словах которого ничего криминального не видит.
Что касается этой конкретной информации, то об этом раньше говорил и сам Лорд-Кипанидзе. Мол, от его имени кто-то пытается что-то сделать. Не буду вдаваться в деталь. Если внесет иск, то будем принимать какое-то решение.
Сотрудник Ассоциации молодых юристов Тамар Курдзая не припоминает случая, чтобы депутат парламента подавал в суд на своего коллегу. Она считает дело интересным, но затрудняется предсказать его исход.
Доказать клевету гораздо сложнее в случае с публичной личностью, а Лорд-Кипанидзе и сам является публичной личностью. Он должен доказать в суде, что Бакрадзе и Кублашвили специально распространили неверную информацию о нем. Он также должен доказать, что этот факт нанес ему ущерб, и ответчики заранее хотели причинить этот ущерб.
Как говорит Курдзая, успех Лорд-Кипанидзе в суде сомнителен и ввиду того, что Бакрадзе и Кублашвили ссылались на кулуарные разговоры. В свою очередь, Дмитрий Лорд-Кипанидзе уверен, что представители партии власти пытаются дискредитировать не только его самого, но и всю его оппозиционную парламентскую фракцию, в которой помимо Лорд-Кипанидзе входят Петре Мамрадзе, Кия Цигарешвили и Чонти Пахатурия. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Выдвижение Владимира Путина кандидатом от «Единой России» на предстоящих президентских выборах, состоявшееся 24 сентября на съезде партии власти, продолжает оставаться одной из самых острых политических тем. И не только в России, но и, к примеру, в самопровозглашенной республике Абхазия. О том, как относятся к рокировке в российской властной верхушке в Сухуми, рассказывает наш постоянный автор Виталий Шария.
Бывают события, взрывающие новостные ленты, бурно обсуждаемые, но с последствиями, носящими весьма кратковременный характер. Произошедшее 24 сентября на съезде партии «Единая Россия» в Москве к таким явно не отнесешь, ведь оно предопределило судьбу России, возможно, аж на предстоящие 24 с лишним года. А если вспомнить про особые отношения России и Абхазии, то и, разумеется, в значительной степени также судьбу нашей маленькой страны. Итак, председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин пойдет от «Единой России» в марте 2012-го кандидатом в президенты, а президент Дмитрий Медведев после его победы станет премьером. Вполне можно предположить, что Медведев согласился на эту рокировку по твердые обещания Путина рекомендовать его в президенты в 2024-м по истечении двух новых его президентских сроков, которые сейчас увеличены в России до 6 лет. А что, Дмитрию Анатольевичу тогда не будет и 60. Вплоть до признания 26 августа 2008 Российской Федерации независимости Республики Абхазия и Республики Южной Осетия в абхазском обществе, в наших СМИ, не раз можно было встретить размышления такого рода. Да, сегодня Россия – наш защитник, наш стратегический партнер, но все течет, все изменяется, и кто может дать гарантии того, что в какой-то момент в Москве не попытаются скомандовать нам назад в состав Грузии шагом марш. В случае, если, допустим, к власти там придут единомышленники Андрея Козырева и почти уже забытого всеми Владимира Шумейко. Ясно, что пролонгация власти нынешнего российского тандема возможна на целую четверть века, серьезная гарантия для Абхазии и Южной Осетии, неизменности курса Российской Федерации на поддержку и защиту наших республик от внешней агрессии. И одновременно того, что Москва будет проводить достаточно взвешенную и уважительную по отношению к нашему суверенитету политику. Дело в том, что не знаю, как в Южной Осетии, там контекст все же иной, а в Абхазии не раз высказывалась и высказывается озабоченность существованием в России сил и не всегда маргинальных, которые считают себя вправе диктовать нам, что и как делать во всех сферах жизни, и даже уверены почему-то, что для абхазов было бы счастьем оказаться в составе Российской Федерации. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Грузинская оппозиционная партия «Новые правые» представила общественности видоизменную символику и новую политическую концепцию. Обновление партийного лога оппозиционеры приурочили к десятилетию своей политической деятельностью. Многие отметили тот факт, что для презентации новшества был выбран Кутаиси, город, в который переедет избранный в 2012 году парламент Грузии. Над темой работала наш тбилисский корреспондент Мзия Парисяшвили.
Новые правые не скрывали, что не случайно решили открыть новый политический сезон именно в Кутаиси. Через год город станет парламентской столицей Грузии. Для оппозиционной партии с десятилетним стажем последние 3 года вне парламента стали хорошим уроком. Лидер новых правых Давид Гамкрайлидзе, который после парламентских выборов в мае 2008 года в знак протеста демонстративно разрезал ножницами депутатский мандат во время массовой акции протеста, сегодня говорит.
Радикализм оказался вредным как для власти, так и для оппозиции, и, что самое главное, для государства. К сожалению, последние 20 лет грузинской политики сопутствовал радикализм. Мы принимали поспешные решения, которые плачевно кончились для граждан Грузии. Новые правые этому радикализму противопоставляют последовательную поэтапную политику изменений. Принцип «все или ничего» себя не оправдывает.
С сегодняшнего дня партийные офисы сменят свой привычный бордовый цвет на салатовый. Как объяснил один из лидеров новых правых Пикрия Чехрадзе, зеленый цвет символизирует весну и начало новой жизни.
Для нас очень важно, что с этим цветом новые правые входят в новое десятилетие.
Эмблема партии изменена настолько радикально, что если бы не надпись «Новые правые с новыми силами для новой Грузии», ее можно было бы принять за герб Организации по защите окружающей среды. Сами оппозиционеры сегодня подчеркивали, что новый девиз не предвыборный слоган, а идея новой партийной концепции. Частью своей новой стратегии новые правые считают собственное решение о выходе из оппозиционной восьмерки и переговоры с партией власти об улучшении избирательной системы на индивидуальной основе. Этот шаг новых правых был раскритикован сторонниками объединенной оппозиции. За свою десятилетнюю историю партия не раз становилась объектом критики. В ноябре 2003 года, когда национальное движение Михаила Саакашвили бойкотировало результаты парламентских выборов, Давид Гамкрайлидзе стал тем депутатом от оппозиции, чей голос дал возможность президенту Шеварднадзе собрать необходимый кворум, чтобы открыть сессию нового парламента. Правда, это не помогло ему избежать революции РОС. Новые правые оказались и в парламенте следующего созыва. Чтобы доказать, что для партии принципы важнее депутатских кресел, в 2008 году 5 партийцев отказались от депутатских мандатов. Покинув парламент, оппозиционеры продолжали
продолжают участвовать в акциях протеста, примыкают к различным политическим объединениям. Порой им приходится поступаться своей независимостью, однако даже готовность к компромиссам не способствует политическим успехам партии. Политолог Рамас Сакварелидзе, ребрендинг новых правых, объясняет следующие причины.
Новые правые политики более или менее кабинетного, парламентского типа, политики с галстуками. А без галстуков у них иногда срываются. А прийти в парламент они могут. Приходили и более сложные времена.
По мнению политолога, решение оппозиционных партий по отдельности вести предвыборную кампанию делает менее вероятным изменение баланса сил в парламенте в пользу оппозиции. Тем не менее, Рамас Сакварелидзе видит и положительные стороны в разобщенности оппозиционных сил. Грузинской политике не помешает освободиться от большого количества мелких партий. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
И мы переходим к международному блоку материалов. Первый материал – историка трагический. 3 октября в украинской столице прошли официальные траурные мероприятия, приуроченные к очередной годовщине трагедии Бабьего Яра. 70 лет назад в оккупированном немецкими войсками Киеве на окраине города в урочище Бабий Яр начались массовые расстрелы евреев, рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Ежегодно жертв трагедии Бабьего Яра вспоминают 29 сентября. Однако в нынешнем году эта дата совпала с еврейским Новым годом, поэтому все официальные траурные мероприятия были перенесены на 3 октября. Утром к монументу в Бабьем Яру пришли зарубежные дипломаты, украинские политики, представители еврейских общественных организаций. Президент Украины Виктор Янукович и вице-премьер-министр Израиля Авигдор Либерман возложили цветы к монументу, и затем участники траурных церемонии минутой молчания почтили память жертв Холокоста. Накануне в обращении к народу Украины по случаю трагической годовщины президент Янукович подчеркнул, что Бабий Яр – символ страшных преступлений против человечности. Глава государства заявил, что в современном украинском обществе нет места расовому насилию и агрессии.
Очень важно отношение той или другой власти к этой дате. Несмотря на изменения власти в Украине, все, и оранжевая, и сине-белая власть демонстрируют все-таки понимание в этом вопросе. Политическая культура на достаточно высоком уровне, несмотря на эти изменения власти, и это не может не радовать. Как ни странно, это звучит по такому печальному поводу. Ну и другое, это, конечно же, символ уничтожения по существу большого еврейского мира в Украине. Не только в Украине, наверное, и в Беларуси, и в Литве.
Считает член общественного совета комитета «Бабий Яр» политолог Тарас Возняк. «Бабий Яр» стал одной из самых больших братских могил в истории человечества. Только за первые дни фашисты расстреляли здесь почти 34 тысячи евреев, рассказывает вице-президент Еврейской конфедерации Украины Илья Левитас.
Есть один документ, который зондеркоманда 4А, которая расстреливала, послала в Берлин, она ежедневно отчитывалась, она сообщила, что за 2 дня в Бабьем Яру, за 29-30, было расстреляно 33 731 человек. Это они дали. Вот этой цифры мы и держимся. Хотя она очень сомнительна по точности. Как это можно было рассчитать до одного человека, когда там такое оттворился? Через некоторое время появилась нота наркома иностранных дел Молотова в ноябре, который сообщил, что в Бабьем Яру было расстреляно 52 тысячи мирных советских граждан, преимущественно евреи. А в январе 1942 года из источника в Европе уже называлась цифра 82 тысячи.
Позже в адском овраге смерти нацисты расстреливали цыган, советских военнопленных и украинских националистов. Массовые казни здесь продолжались почти до освобождения Киева в ноябре 1943 года. За это время, по разным оценкам историков, в Бабьем Яру было уничтожено от 100 до 200 тысяч человек. На Нюрнбергском процессе за массовое убийство ответил начальник зондеркоманды 4А Пауль Блобель, руководивший расстрельной группой. Впоследствии были разысканы и привлечены привлечены к судебной ответственности еще 11 палачей. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Прежде чем перейти к следующей теме, я зачитаю информацию, которая только что пришла по каналам Интерфакса. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян скончался у себя дома, сообщили Интерфаксу. Главный редактор телеканала «Дочь» Михаил Зыгарев сказал, что смерть бывшего вице-президента ЮКОСа, об этой смерти ему сообщили родственники Алексаняна. Алексанян был болен СПИДом в тяжелой форме. И еще одна шокирующая информация, но уже из Грузии. В ней идет речь о том, что заключенный знак протеста зашил себе рот. По данным гражданского движения «Солидарность» с незаконными заключенными, осужденный Лаша Кванталиани знак протеста зашил себе рот. Об этом организации сообщили движение заключенные из Руставской тюрьмы номер 6. По их словам, Кванталиани требует медицинского свидетельства о прекращении насилия. Он требует также прекращения насилия против него и начала следствия. Эта информация пришла по каналам «Грузия онлайн» агентства. А мы переходим к следующей теме. В Нью-Йорке третью неделю продолжается акция «Захвати Уолл-стрит». Ее участники выступают против алчности корпораций, несправедливого распределения доходов, социального неравенства и глобального потепления. Рассказывает Алан Давыдов.
Участники протестов, разбившие лагерь в финансовом округе Манхэттена, питаются продуктами, которые им приносят сочувствующие. Они выходят в интернет с помощью ноутбуков, работающих от портативного бензинового электрогенератора. Они издают свою газету. У них есть даже импровизированный госпиталь и киоск бесплатной раздачи книг. Лагерь разбит рядом с Уолл-стрит, в принадлежащем частной компании парке Цукотти, который любят посещать туристы. Дважды в день обитатели лагеря покидают палатки, чтобы скандируя пройти строем по тротуару. У активистов движения «Захвати Уолл-стрит» нет ясной цели, хотя, по их словам, они выступают против алчности корпораций, несправедливого распределения доходов, социального неравенства и глобального потепления. Мы хотим сбить спесь с тех, кто получает сверхприбыли, приструнить Уолл-стрит, изменить методы работы правительства, исключить нечистоплотные сделки. Часть протестов адресована не только финансовой, но и политической элите. Политиков можно купить. Политическое влияние можно купить через пожертвования на политические кампании. С этим надо что-то делать. Однако протестующим явно не хватает лидеров. Большую часть времени у них отнимают попытки сформулировать свои тезисы и самоорганизоваться. Мы все собрались здесь, чтобы составить программное заявление о том, чего мы хотим и как мы этого намерены добиться. Молодая мать привела на акцию протеста своих малышей 4 и 5 лет. Нас 99%. Те, кто богат и влиятелен, составляют 1%. Нам нужна гораздо большая степень равенства. Демонстрации движения «Захвати Уолл-стрит» начались 2 недели назад, когда менее десятка студентов установили круглосуточную вахту в парке Цукотти. Сегодня подобные протесты проводятся не только в Нью-Йорке, но и во многих других крупных городах – Лос-Анджелесе, Бостоне, Чикаго, Денвере, Сиэтле. Ряды их участников растут и становятся все более организованными. Ожидается, что в середине этой недели акция протеста в Нью-Йорке усилится, когда к ней присоединятся представители профсоюзов. В минувшую субботу нью-йоркская полиция на непродолжительный срок задержала за нарушение порядка более 700 человек во время попытки тысяч протестующих пройти по проезжей части Бруклинского моста. Демонстранты утверждают, что стражи порядка, сопровождавшие шествие по тротуару, сами уступили им дорогу по мостовой. В свою очередь, полицейское управление Нью-Йорка в воскресенье опубликовало видеозапись, на которой демонстранты скандировали фразу «Захватим мост». Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
И еще одна международная, то есть российская тема после джингла.
Эхо Кавказа.
Это тема о выборах, предстоящих в России. Российские рокеры больше не поддерживают тандем Путин-Медведев. Об этом Радио Свобода заявили лидеры групп «Машина времени» и Чаев Андрей Макаревич и Владимир Шахрин. В случае победы Владимира Путина на президентских выборах музыканты не будут играть на Васильевском спуске, как это было в марте 2008 года, когда главой государства был избран Дмитрий Медведев. Рассказывает мой коллега в Москве Мумин Шакиров.
3,5 года назад тандем Путин-Медведев праздновал свою победу на Красной площади с небывалым размахом. Несмотря на дождливую и ветреную погоду, тысячи людей собрались в ночь после выборов на Васильевском спуске в ожидании первых лиц государства. Акция «Я выбираю Россию» была организована движением «Россия молодая» и посвящена президентским выборам. В грандиозном шоу приняли участие такие рок-группы, как «Машина времени», «Чаев», «Моральный кодекс» и популярная эстрадные артисты, среди которых были Григорий Лепс, Виктория Дайнеко, Леонид Агутин и другие. Тогда тандем Путин-Медведев внушал многим доверие, в том числе и Андрею Макаревичу. Сегодня, после того, как тандем произвел рокировку, когда Владимир Путин снова метит в президенты России, а Дмитрий Медведев видит себя на посту главы кабинета министров, Андрей Макаревич кардинально изменил свою позицию. Из уст лидера «Машина времени» звучат совсем иные слова.
3,5 года назад вы участвовали в концерте на Васильевском спуске в честь удачного завершения выборов. Возможно, такой же концерт будет и в мае следующего года, когда будет новый президент. Вы примете участие в таком же концерте?
Нет.
А можете объяснить подробнее свою позицию, почему?
Мне не очень нравится все, что происходит сегодня. Нам уже рассказали, кто у нас будет президент. Но дело не в Путине. А дело в том, что есть ощущение, что нас лишают остатков права выбора. Вот и все.
Вы не жалеете о том, что приняли участие в том концерте, а вот в этом теперь уже не будете?
Нет, я вообще ни о чем не жалею. Все происходит так, как происходит. В тот раз я голосовал за Медведева. Медведев победил, и я считал, что я совершенно правильно поступаю.
Можно ли сказать, что сейчас вы чувствуете себя несколько обманутым?
Ну, я, наверное, неисправимо наивный человек. Я возлагал на Медведева некоторые надежды, честно скажу.
Изменилось отношение к Путину с Медведевым у лидера группы «Чаев» Владимира Шахрина. Он так же, как и Макаревич, 3,5 года назад выступал на Васильевском спуске.
У меня было какое-то ощущение неловкости за то, что я видел на съезде «Единой России». Аплодисменты стоя за то, что никто не пытался остановить все это лизоблюдство. Ну, то есть, ну, просто вот по-человечески, говоря, слушайте, прекратите вставать там после каждой фразы. И... Да, такое ощущение было, что в прошлую субботу выборы 2012 года уже прошли. Вот мы надеялись все-таки немножко на другую историю. Вот возможен другой вариант, что возможно другая подача. То есть фраза Дмитрия Анатольевича про то, что мы, в принципе, это все решили уже в 2007 году, меня просто убило.
Это был Владимир Шахрин. Президентские выборы в России назначены на 4 марта 2012 года. Новоизбранный глава государства будет исполнять свои обязанности 6 лет. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И заключение выпуска, наша постоянная рубрика «Голоса». Где одеваются жители Тбилиси? Выясняла наш корреспондент Эдита Бадасян.
Голоса.
Где вы предпочитаете покупать одежду?
Ну, молодые покупают в магазинах. Бывают, что в секонд-хенд покупают. Но на Базруба, я думаю, сами принимаем цены. И турецкий товар хорошего качества.
Ну, в основном на Базруба. Потому что там не только дешевле, там выбор большой. А тут, ну, это не те скидки, которые вообще скидывают на Западе цены. Тут наращивают цену, потом скидывают. И оказывается, что они по той же цене продают. Это есть наш такой бизнес.
Я здесь живу, но вообще я редко покупаю здесь. Я вообще за границу покупаю все.
Конечно, в магазинах. Ну, конечно, когда бывают скидки, желательно по карману, чтобы не било.
Подробно. Привыкла там купить. Большой выбор и дешевле тоже. Но сейчас я ничего не купила уже целый месяц.
У нас есть такие магазины не брендовые, в которых тоже, да, можно приобрести одежду. И вот мы оттуда приобретаем. Не обязательно одевать Gucci, там, Ferre.
В магазинах я не хожу.
Почему?
Там дорого для меня. Даже как на скидки, да. Но есть рынок Лило, там покупаю.
В основном закупаемся на рынке. Но в магазинах тоже при приличных сейлах употребляем и пользуемся их обслуживанием тоже. Последний раз Big Shopping у нас был в Турции, в Анталии. Попали на фестиваль. И, так сказать, 4 гардероба закупили.
Например, вот вчера моя дочка в Малсе, магазин Малс, туда она купила вот эти 2 шарфика, каждую за 6 лар. Она довольна. И бывает у нее так часто. Она узнает заранее, где, когда, какие скидки, и идет в магазин. А у меня меня лично нету времени на магазин.
Если по сути дела сравнивать, то я могу сравнить, что зачастую многие коллекции здесь не те, которые там, за границей. И совсем не то качество вещей, которые привозятся из границ. Постоянно езжу и постоянно что-то где-то покупаю.
На Базрубе, Лилойская Базруба. Есть там более так дешево. И туда хожу, покупаю, если попадаю. Да, в магазины редко хожу.
Чаще покупаю там, где больше нравится одежда. Магазинов, да. Ну, Воги, например, это туфли в основном. Потом еще в Найке там спортивную одежду покупаю. На Пекине очень много хороших магазинов, тоже очень большие скидки там. Обычно, если попадаю на скидки, конечно, лучше. Но если даже без скидок, все равно покупаю. Если мне понравится вещь, я ее куплю.
Голоса.
Материалом Эдиты Бадасян мы заканчиваем сегодняшний выпуск нашей программы. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную программу, которую вел Олег Кусов, главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго. До завтра в это же время.